117.2. Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Добрый вечер. Вы слушаете программу «Сознательно». С вами Ростислав Зубков. В этом выпуске мы поговорим о мысленных экспериментах. Разговор этот будет коротким, поскольку в мысленные эксперименты куда интереснее играть. Ну, игры это будут, конечно, серьезные, но и хоть развлекательного характера. Сразу говорю, что ваш покорный слуга сегодня – это всего лишь крупье в этой игре, а вот дергать за рычаги своего мозга и души будет хозяин радиочастоты 117.2 Иван Ветошкин. Но для начала пара слов о том, что такое мысленный эксперимент, когда он возник, с чем его едят и кому это вообще интересно, и как это помогает философии современной. Мысленный эксперимент – это такое своеобразное философское изыскание ответа на риторический, часто очень неоднозначный в плане морали вопрос. Это такое представление в своей голове ситуации, которую необходимо решить. И ситуации эти обычно, правда, морально-этического плана, то есть ситуации, из которых очень трудно выбраться незапятнанным, поэтому нашему Ивану прибавится проблем. В этих ситуациях обычно нету правильного ответа. И вообще мысленные эксперименты в целом не ищут как такового верного ответа на вопросы, на ситуацию. Они призваны найти ответы на трудноразрешимые вопросы души, сознания и разума. А как мы знаем, ответы на эти вопросы не бывают «да» или «нет». Это всегда чуть более сложные такие вещи, чуть более сложные сущности. Современная философия, к которым можно отнести вот эти самые мысленные эксперименты, ей, ну дай бог, в среднем лет 50. Это по разным меркам, опять же, это очень условное, поскольку философия в целом довольно сложная наука для чего-то, для такого, боюсь этого слова, объективного мышления. Но вот современная такая аналитическая философия сознания – это вот в среднем 50 лет, и мысленным экспериментом тоже лет 50 где-то так, она уже не работает с понятиями «хорошо» и «плохо». Об этом я говорил в первом выпуске, когда мы говорили о лингвистике. Но здесь вот такое, отграничение, отхождение от понятия «хорошо» и «плохо», от таких уже устойчивых, однотипных, однолобых критериев, возводится в абсолют. Мы уже ими не оперируем. «Хорошо» и «плохо» в мысленных экспериментах – это просто переменные в некотором философском уравнении. Вот то, как человек решает такое уравнение, тот результат, в конце концов, те мысли, которые, в конце концов, в нашем случае Иван будет выводить после, по окончанию какого-либо мысленного эксперимента, это та самая пища для размышления, причем куда более глубокого, куда более проникновенного, чем вот вещи, в которые мы будем погружать сегодня Ивана, вводя его в курс самых разных мысленных экспериментов.
Добрый вечер, я тоже здесь, если что.
Да, это извините, я как-то бесцеремонно сегодня ворвался, нарушил обычаи вежливости, по которым меня и приняли в этот коллектив.
Да ладно.
Было это не очень красиво.
А ручка с бумажкой мне понадобится сегодня? Или что-то? Вообще что-то вспомогательное?
Я постараюсь сделать так, чтобы нет. Это будет скорее такое спонтанное решение. Это не, ага. Нет такого, чтобы там звонить другу 50 на 50. Вот уже немного другая эпоха. Я зачитываю ситуацию, и мы прям вас бросаем как маленького котенка в холодную воду. Окей. Выкарабкается? Ну, слава богу, не выкарабкается. Значит, ну, не в Спарте он родился, не получилось у него. Придется немного другого котенка искать. Нет, ну, на самом деле это не так все устрашающе выглядит. Это, правда, просто 10 интересных ситуаций, в которых, наверное, в здравом уме, светлой памяти, вам не хотелось бы оказываться. Но если вдруг в светском обществе вы захотели поразить своих близких, знакомых, а может быть, даже и врагов, вы вот эти ситуации им приводите, и они вынуждены резко так прям думать, боже мой, что же я выберу? Там будет выбор, там не нужно сильно много думать, на самом деле, это такая маленькая подсказка, сильно много думать не надо. Нужно довериться первому ощущению, но к этому мы перейдем прям буквально через еще пару разъяснений. Я выбрал 10 наиболее популярных экспериментов. Их очень легко найти прям в интернете по первым ссылкам. Вот гадалки не ходи, они прям уже вывешены, ждут вас. Если вдруг захочете... богат русский язык. Захотите лично почитать, записать. Мы пойдем по принципу от простого к сложному и поиграем в самые интересные эксперименты. Выбирал я их по трем критериям. Первое. эти эксперименты все еще актуальны, то есть их правда обсуждают все еще в философском и научном обществе, на удивление, многим из них посвящены целые статьи, и они вызывали такую полемику, что там даже были такие маленькие философские войны между разными создателями разных экспериментов. Увлекательное зрелище совершенно было. Люди выпускали целые, ну даже бывали книги и томики, посвященные одному эксперименту, а их великое множество. Этим экспериментам не больше 50 лет, это второй критерий. И третий критерий, они были придуманы философами и никем иным. То есть это не эксперименты с сознанием и мыслями, как были там у Эйнштейна, у Тьюринга, великих математиков и ученых. Это больше все-таки именно... Я не уверен, почему именно я это выбирал. Обычно вот мысленные эксперименты относятся именно к философам. Наверное, поэтому я здесь тоже, недолго думая, решил немножко слукавить и выбрал именно их. И не пошел в более сложные дебри, но... Если быть немного откровенным, идти вот в математику, в сложные математические эксперименты, как то Тьюринг, это все-таки немного более сложный разговор, чем то, что планируется сегодня в эфире программы «Сознательно». И есть еще четвертый критерий отбора, но он будет... В самом конце он будет как такой вишенка на торте, развеет все сомнения и поставит все точки над «и». И самое главное, закончит мучение Ивана Ветошки в решении непростых сегодняшних ситуаций. Ну, начнем давайте с самого... давайте начнем с простого. Первое. Вань, ты готов? Это очень важно.
Давай, это
Хорошо.
Я готов, да. Давай.
Был такой в свое время американский философ Джон Роулс. У него есть книга, по-английски она читается как «A Theory of Justice», «Теория справедливости», в которой звучит очень интересный эксперимент. Этой книге уже больше 50 лет. Представим... Да, описание будет длинное, поэтому я буду читать его медленно, поэтому, как говорят в Microsoft, откинитесь на спинку стула, расслабьтесь, возьмите чаю и наслаждайтесь. Я прочитаю его, Ваня немножко свою мыслю, и мы посмотрим вот на золото его душ, как философия рождается в прямом эфире. Это прям будет...
Я очень надеюсь, сегодня... что нам помехи не создадут помехи, пардон за тавтологию, потому что твой голос иногда прерывается. Я прошу тебя говорить немножечко помедленнее, чтобы на всякий случай просто, чтобы все услышали то, что ты хотел сказать.
Да, я в курсе, есть некоторые недоразумения, я верю, что наш слушатель нам их простит, и в качестве аргумента этому прощению я буду очень стараться, так же, как Иван, да, я понимаю это. Начинаем. Представим некоторую группу людей, которая должна определить принципы социальной жизни, в которой она будет жить. Грубо говоря, люди, живущие в обществе. И у любого общества есть свои принципы, по которым они живут, правила. Благодаря действию занавеса невидимости, каждый из этих людей не знает свое место в обществе, не знает свое классовое положение, не знает свой социальный статус. И, кроме того, никто из этих людей не знает своей, как ему повезло, в распределении дарований природы. Он не знает, чем он одарен, он не знает, какие у него от природы способности есть, он не знает, насколько он... Никто из людей этого общества об этом не знает. И у этих людей нету даже особенностей психического какого-то склада ума, какие такие, как склонность к риску или расположенность к пессимизму и оптимизму. Таким образом, из-за этого занавеса неведения никто из группы не в состоянии самостоятельно создавать принципы социальной жизни, не зная, как ему сделать какие-то правила, по которым общество может жить, припеваючи и хорошо. Вопрос. Какую концепцию справедливости социальной выберут люди, позиция которых неизвестна им самим, позиция которых не определена их интерес, как они будут жить? Это демократия, это диктатура, это анархия. Что будет за жизнь у таких людей, которые ничем не отличаются, и они не знают об этом? Вам слово.
Но прежде всего я хочу задать уточняющий вопрос. Ответом, как я понимаю, на этот мысленный эксперимент должно стать что-то финальное, да, к чему они придут в конце концов. Какой форме существования?
Справедливый вопрос. Я отвечу так. На самом деле нет. Финальное здесь будет, как я вначале и заверял, нечто глубинное. Философский смысл и просто смысл твоего дальнейшего ответа — это капитально разные вещи. Просто смысл, который мы, скорее всего, получим, это будет, да, это будет нечто финальное. Например, да, эти люди сделают демократию потому-то, потому-то. Но философский смысл — это немного более глубокая вещь. Я пока не могу его раскрыть, на самом деле. Мне нужен твой ответ, и тогда я раскрою все карты, а то будет неинтересная игра. Вот.
Конец фразы потонул в помехах, но я попробую таки ответить. Мне кажется, что ответ на этот вопрос, который ты мне задал, зависит от того, какая политическая тенденция прослеживается сейчас в мировом сообществе. Если сейчас у нас, условно говоря, в мире существует тренд на демократию, ответом на этот вопрос будет служить демократия. Если бы у нас до сих пор, я имею в виду, везде, то есть не в какой-то конкретной стране, городе, там, семье, а в принципе по миру, или, скажем так, наверное, даже в пределах мира исследователя, если бы у нас в пределах этого мира господствовал, там, не знаю, феодализм, ответом был бы феодализм. То есть ответ меняется с течением времени. Сейчас это, наверное, демократия, хотя я не могу утверждать с полной уверенностью, поскольку трендов, честно говоря, не знаю. Могу только предполагать.
Хорошо. Мне в целом довольно сложно как-то оспорить, потому что, да, наверное, течение, которое господствует, оно прям здорово определяло бы что-либо. С другой стороны, а если есть вот такое общество, в котором ничего не господствует? Нет, у них же нету интереса.
Секунду, ты меня, наверное, не понял. У нас есть личность-исследователи, которые в любом случае свой ответ как бы она его проносит сквозь свою призму восприятия. И если, например, я объективный исследователь, да, я вижу, что сейчас вот у нас там тренд на демократию общемировой. Я думаю, что демократия — это хорошо. Я буду подстраивать свой ответ, может быть, даже бессознательно, но я буду подстраивать свой ответ так, чтобы он у нас, чтобы он звучал как демократия. Вот что-то более конкретное я тебе не могу сейчас предложить, просто потому что боюсь... ну, скажем так, если у нас, в общем, что-то более конкретное я вот дать не смогу, боюсь. Вот
это,
так вот.
Нечего бояться, это вполне справедливо, потому что условия задачи часто в мысленном эксперименте бывают не то чтобы неполные, они бывают обескураживающие, очень трудно, полагаясь на какие-то такие, не то чтобы абсурдные доводы. Условия задач в мысленных экспериментах часто бывают такие утрированные, поэтому я понимаю сомнения и какое-то нежелание выкинуть такую теорию, которая прям вау, ничего себе, оказывается, там в обществе может быть анархия потому-то, потому-то. Но если мы смотрим на решение задачи, вот более-менее решение в виде философского смысла, то первое, обычно часто философы забывают и люди забывают, что абстрактного человека как такового не существует. И если он такой и есть, то такая абстрактная справедливость годится для вообще для всех абстрактных целей. То есть, грубо говоря, нету таких людей, которые вот были бы настолько отрешены друг от друга, и тогда этого не было бы обществом. Мы забываем для начала об этом. Но эксперимент ставили с самого начала, чтобы показать, что есть некая естественная справедливость. И я взял этот эксперимент первым, потому что у нас как в России, в стране нашей, все чаще заговаривают о том, что вот, ну, есть такая тенденция, помимо того, что в мире говорят о демократии, в России я наблюдаю чаще всего старое, очень грустное высказывание, печально известное: «Все равны, но мы равнее». Да. Есть такая прослойка людей, которые имеют такое, увы, для них это хорошее, а для нас, ну, для остальных людей не очень, право говорить вот так: «Все равны, но мы равнее, и вот ничего ты не поделаешь». Вот. Но на самом деле главное, что у этого решения не то чтобы нет, у этого задачи не то чтобы нет решения, просто первое условие, по которому задача даже не верна, нету абстрактного человека. нет такого абстрактного общества, которое решало бы такие задачи. Вот. Но хотели как-то доказать, погоди, что есть справедливость. Вот.
Ты хочешь сказать, что если задача абстрактна, то это автоматически означает, что она нерешаема. Потому что нет реальной сущности, которой понадобилось бы ее решать, так?
Она решаема в воображении, и для этого тут мысленные эксперименты, чтобы не решать судьбы человека в реальной жизни, а только в воображении, в нашем воображариуме. Нет, дело не в этом. Если мы примеряем вот эти условия, мы ищем справедливости, скажем так, в реальной жизни, а не в мысленном эксперименте. Но мы доказываем, мы пытаемся найти справедливость с использованием вот этого мысленного эксперимента, где мы говорим о людях, у которых нету, у которых, ну как, мы слишком многое выдумываем в этом эксперименте, понимаешь? Mm-hmm. Мы выдумываем условия, которые в реальной жизни никогда не работали. Они работали только во времена, когда не было общества в целом. И то мы, люди, даже тогда еще давным-давно, наши бородатые предки, додумались, что, оказывается, на мамонта легче идти, когда нас несколько, а не когда я один. Да. Вот. Поэтому, когда мы ищем справедливости в обществе, абстрагируясь от общества, это очень странная задача получается. За это критиковали этот эксперимент очень сильно и сурово. Mm-hmm. Вот что я хочу сказать.
Хорошо.
Вот такое есть. Давайте пойдем к другому эксперименту. Дальше будет больше жести.
Еще легче больше. Хорошо.
Об этом помыслить. Эксперимент такой.
Так.
Он называется «Скрипач». Проснувшись, вы обнаруживаете себя лежащим на больничной койке рядом с находящимся без сознания известным скрипачом. Как вам сообщают, у скрипача отказали почки, и общество любителей музыки решил спасти ему жизнь с помощью вашей, поскольку ваша группа крови оптимально подходит для этого предприятия. Активисты этого общества похитили вас и обманным путем убедили врачей подсоединить систему кровообращения скрипача к вашим почкам, и теперь ваш организм очищает не только вашу собственную кровь, но и кровь скрипача. Главврач больницы говорит вам, что если сейчас вы уберете трубки, соединяющие вас и скрипача, то тот погибает. Поэтому врач из соображений гуманных предлагает вам потерпеть 9 месяцев, за которые скрипач точно поправится, и его органы смогут самостоятельно поддерживать свою жизнь. Вопрос, уважаемые знатоки, нужно ли жертвовать своими интересами ради жизни другого человека?
Уточняющий вопрос, опять же. Мне предлагали денежное вознаграждение или любое другое вознаграждение в любой другой форме за эти 9 месяцев?
И по условию задачи вам его не предлагают, и я думаю, что мы не можем, да. Есть негласное правило мысленных экспериментов, они могут быть сколько угодно неточными и несправедливыми по отношению к человеку, которому предлагают сыграть в эту игру, но мы не имеем права менять условия. Если не было сказано, что вам предлагают 1,2 миллиона долларов за спасение скрипача, то значит вам не предлагают такого. Mm-hmm. Нет, okay. Никаких денег не обещают.
Окей. В таком случае мое решение однозначно. Я отсоединяюсь, говорю спасибо, говорю, что так поступать подло, и просто ухожу. Если я способен ходить, конечно. Если я не ослаб окончательно и не превратился в овощи, который только и может что издавать нечленораздельные звуки, как я, например, делаю сейчас.
Ну, перестань. Нет, то опять же по условию вы не овощ. Хотя вот очень много хочется этого хотя внести. То есть, ну,
хочется
вот
придумать, да, додумать
да,
условия.
Да, да. У меня возникло такое вот вопрос, ты спросил, а вот деньги, мне за это деньги дадут, грубо говоря? И я подумал, что нет, денег ему точно не дадут, но было бы не лишним попросить хотя бы. Да вот, если есть у меня такое условие, могу ли я попросить хотя бы, чтобы мне дали, хотя бы придумать такое условие? Но, увы, мы не можем так поступать, условия неизменны. Я так понимаю, не жалко тебе прославленного скрипача, который, допустим, он мирового уровня, музыкант, величина.
Ты знаешь, ну, я сейчас опять буду додумывать, но здесь еще же играет роль ответ на вопрос, а знал ли я его до этого, а слышал ли я, как он играет, а могу ли я доверять людям, которые говорят, что это скрипач мирового уровня, могу ли я это проверить, могу ли я послушать его записи и сказать, боже, да он гений, я ничто по сравнению с этим Паганини вторым. Если я не могу сделать из этого ничего или хотя бы что-то, то мое однозначное решение, поскольку меня использовали без моего ведома, без моего согласия, без, ну, сейчас это, конечно, прозвучит страшно, но без моей росписи, то мое единственно возможное решение — это как можно скорее покинуть территорию этой больницы и написать об этом журналистам, знакомым, которые раздуют из этого огромную историю. Да, меня могут там в чем-то обвинить, но я буду всеми силами пытаться доказать, что пока, что самое главное для меня, как и для каждого человека, мне кажется, это все-таки его, ну, возможность выбора, свобода выбора. Вот у нас была такая программа на радио «Свобода выбора». И вот мы в ней с Иваном Сурвилло, там сколько, 8 выпусков, пытались донести, что главное, что нужно оставлять людям при, когда ты хочешь от них там какого-то решения, каких-то действий, это свобода выбора. Любой человек должен иметь возможность отказаться от всего, от чего можно отказаться. Поэтому мое решение — отсоединяться.
Ответ вполне справедлив, вполне несправедлив, и хорош, и нехорош. Опять же, мы не ищем здесь такого правильного ответа на вопрос. Ставили этот эксперимент, ставила эксперимент философ Джудит Томпсон. Очень важную роль играет здесь то, что эксперимент ставит женщина. Я не хочу показаться ни в коем разе перед нашими слушателями и перед хозяином радиочастоты сексистом, но это крайне важно, потому что во времена, когда задавали такой эксперимент, у женщин в Америке все чаще и чаще возникал страшный вопрос, делать ли аборт. И именно для этого был эксперимент придуман. Этот мысленный эксперимент, прежде всего, именно женщины, а уже потом философа Джуди Томпсон, касается проблемы абортов, и многие женщины в своей жизни оказывались и оказываются, и это страшно, перед по-настоящему страшной проблемой и дилеммой убивать или не убивать нерожденного ребенка. И в этом плане вопрос оказывается в такой, знаешь, в моральной плоскости, располагая на одной чаше свои интересы, а на другой незнакомому тебе человеку, интересы этого человека пока и его много не мало жизнь.
Смотри, я вижу сразу здесь несостыковку.
Так.
Потому что сравнивать всемирно известного талантливого профессионального скрипача, который, ну, предположим, что мне не врали, и что он действительно гениален, и тогда он очень много, безусловно, хорошего привнес в этот мир, потому что, ну, музыка — это здорово, да? А сравнивать его и ребенка, который неизвестно, грубо говоря, что из него получится, неизвестно, каким его воспитают, куда он попадет, в какую среду. Мне кажется, это не совсем корректно делать такое сравнение. Может быть, я ошибаюсь. То есть формулировка вот про скрипача, это какая-то вот, как же это назвать-то?
Очень подлая условность, я, кажется, понял, да,
возможно,
о чем ты говоришь.
Возможно, да, возможно.
Она несколько соблазняет, да, тем,
это как раз, это как раз додумка, это как раз додумка, потому что мы не знаем, что кто в итоге получится из этого ребенка, скрипач гениальный или гопник из подворотни. Понятно, что это зависит от нас, по большей части. Так, опять у нас какие-то траблы. Ростислава не слышно.
Я сейчас замолчал прям, я почувствовал.
А, все, я понял. Я просто так оборвался. Сори.
Уже ну, если все-таки немного мы попытаемся, я опять же не хочу в эту тему ввести, хотя не стоит этого бояться. Если мы все-таки даже немножко уверуем с позиции какого-то религии, что ребенок все-таки это непорочное, святое существо. Ребенок, нерожденное дитя.
Ну, то есть уверуем... Вот,
ну, ребенок же, ну как можно
уверуем,
к нему что-то...
Уверуем, да? Что он, что его будущее солнечно, условно говоря, да?
Да, какая разница, он ребенок, все равно, вот что важно.
Вот так,
возникает такой вопрос, как бы, я уверен, что у многих он бы возник, то есть, как же так, это же ребенок. И у меня тоже возникает такой вопрос, с другой стороны, вот, я не знаю, допустим... Хотя нет, это уже трудно представить, но я не знаю, я лежу на койке рядом с женщиной, которая только что забеременела, она там погибает, не дай бог. И в итоге на моей... Ну, опять же, будет додумывание, да, что теперь оказывается на моих двух почках спасение двух жизней, и уже женщины, и нерожденного ребенка. Но тем не менее, ты вот сказал, что скрипач известный, то тогда мне будет меньше наплевать на то, что погибнет ребенок. Ну,
правильно.
Как-то... Я понимаю, да, но черт возьми, да. Немного это так может выбить из колеи, но это, опять же, это и неправильный, и правильный ответ одновременно. Я понимаю, к чему это идет. Но раньше этим вот экспериментом пытались как-то найти ответ на вопросы, аборты это гуманно или нет.
А есть и результаты?
И, как мы видим, до сих пор гуманно. А?
Результаты есть?
И есть результаты статистики, что да, по обыкновению в эксперименты, где людям предлагается решать судьбу чью-либо, в таких экспериментах обычно женщины милуют жертв. Обычно женщины жертвуют, обычно погибает меньше людей. Mm-hmm. Был эксперимент, который я не включил, когда, ну, по-моему, называется тележка и что-то такое, когда вам предлагается выбрать либо одного человека, он погибает, там, как, и вот, допустим, он злодей, либо пять людей погибают.
Вы
дергаете за рычаг, и вам необходимо выбрать, кто погибает. Кто, почему, и там уже свои условия в этой задаче тоже находились. Mm-hmm. И женщины всегда выбирали одного человека. Сказали, что пускай погибает. Ну, не всегда, но намного чаще, чем мужчины, они миловали именно почему-то. Они миловали большее количество людей. Mm-hmm. Это вот такая статистика была. Женщины всегда были за то, чтобы меньше было жертв. Вот. Mm-hmm. Неважно, какие там условия, но чтобы меньше было жертв. Это было важно. Так... Ладно, давайте еще маленький экспериментик, и дальше можно перекурить, если это будет нужно кому. Можно продолжить. Эксперимент очень интересный от мною сильно уважаемого философа, которого я имел удовольствие и честь видеть вживую. Я был на его лекции, и чуть-чуть, считаю справедливым похвастаться. Я ничего не понял, честно признаюсь, потому что лекция была о философии сознания. Я был максимально увлечен, я ничего не понял, я уснул, но мне было очень интересно. Правда, это трудно поверить. Он приезжал к нам в Россию, это австралийский философ Дэвид Чалмерс. Ныне он тоже обсуждаемый. Он выглядит как типичный философ-австралиец. Вы можете просто загуглить. Дэвид Чалмерс — это такой длинноволосый, ранее длинноволосый, хипарь, седовласый, бородач, который вот именно философ, который, видимо, много курит канадской разрешенной дури. Я не знаю, почему, но это правда. Идеи, которые он продвигает, они невероятно инновационные и интересные, сложные для понимания рядовому человеку. А я до сих пор считаю себя рядовым человеком в этом плане. И, тем не менее, очень интересные вещи. И у него был эксперимент еще давным-давно, в 96-м году. Представим такое. Представим физически во всем подобное человеку существо, которое, тем не менее, лишено сознательного опыта. Такое существо, назовем его философским зомби, действует как автомат, нормативным образом реагируя на раздражители. То есть просто существо без сознания, но нормально реагирует на раздражающие факторы извне. Одна из функций этого зомби – имитировать человечность, то есть наличие того, что называется сознанием, душой и так далее. Вопрос, отличается ли такой философский зомби от человека? Действуй, Иван.
Смотри, опять же я вижу противоречие. Как он может имитировать человечность, если он не знает, что это такое? Я думаю, что имитация... все-таки, чтобы что-то копировать, надо знать, что ты копируешь. Я не очень... могу себе представить такое существо. Собственно, вот ты мне как-то разъяснишь, может быть.
Я больше полагаю, что имитация здесь заключается в том, что в этом очень интересном условии зомби отлично и нормально реагируют на раздражители извне. То есть, допустим, Извне, да, на все что угодно, на просьбу, на капли дождя, которые упали ему на лоб. Он понимает, что это, он вроде бы сознает, у него есть понимание, но в то же время это имитация вот это он нормально реагирует, но делает ли его только вот одно это нормальное реагирование, наделяет ли оно его сознанием, скажем так, которым, я так понимаю, отличается человек от этого зомби, грубо говоря.
Иными словами, перефразируем вопрос. Есть ли что-то другое, кроме сознания, что отличает человека от животного?
Допустим, да. Если пойти еще дальше, допустим, можно и так это сформулировать, да.
Тогда я думаю, что нет.
Это правильный ответ, да.
Тут есть правильный ответ, надо же.
Да, в известной степени, да. Мы уже на него ответили, когда я спалил ответ. При помощи этого эксперимента опровергают теорию, что человек — это только биологическая машина, которая реагирует на факторы физические, как бы, и внешнего мира. Например, но если эта теория права, если тогда зомби — это люди. Но ведь человек — это нечто большее, чем просто зомби там, с мозгами, с чем-то, с реагированием на что-либо. Больше, чем зомби в плане сознания. И да, так оно и есть, мы нечто более. В общем-то, поэтому эксперимент был очень маленький. Просто Чалмерсу было очень важно доказать, что на самом деле эти раздражители внешние, это не то, что делает нас людьми. В нас есть сокрыто гораздо что-то большее, это так называемое есть легкое и сложное или трудное проблемы сознания, о которых Чалмерс делал и писал свои труды. Об этом целый, можно, отдельный и не один эфир этому посвятить. Вот. Примерно да. Опровергается теория о том, что человек — это только биологическая машина, что уже немаловажно. И теория эта является упрощением истинной природы человека, если вот немного возвышенно говорить. Вот такой эксперимент.
Я думаю, что мы можем в этом месте сделать перерыв.
Небольшой,
время
да.
Пришло уже давно. Вернемся через несколько минут.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Друзья, мы возвращаемся. Это программа «Сознательно». Сегодня мы продолжаем мысли о экспериментах, о том, как они использовались для изучения разных, не совсем этических, но все-таки очень интересных человеческих вопросов. Вопросов морали, сознания, мышления и чего-то глубинного, сокрытого внутри нас. Это все довольно, вам может показаться, пафосные слова, но тем не менее, вопросы, на которые очень трудно найти прямолинейные ответы, как чаще всего оказываются самыми интересными и все чаще возникают в нашем сознании по прошествии лет и, на удивление, по прошествии времени. Благо, такие эксперименты есть, и с их помощью мы можем вкратце попытаться разобраться, какие же ответы на самом деле нам нужно найти и нужны ли нам эти ответы. Сегодня я играю в эту игру вместе с Иваном Ветошкиным, я задаю им эти мысленные эксперименты, и хозяин этой радиочастоты 117.2 благосклонно отвечает на мои вопросы, на единственные, скажем так, вопросы по условию задачи мысленного эксперимента, и мы оба надеемся не упасть в грязь лицом, пытаясь докопаться до философского смысла того или иного эксперимента. Следующий эксперимент называется «Комната Мэри». И прежде всего, Ваня, ты готов?
Это абсолютно. Важно. И абсолютно.
Ребята, все наполняем снова наши кружки чаем и сухарики берем, потому что будет сейчас будет кино. Эксперимент сложный. Это первый сложный эксперимент. Это, правда, непросто. Мне задавали в свое время его по курсу философии. Я в силу своей юности не нашелся. Вообще, я потерялся, да, и не нашелся, что называется. Я не нашел ничего, что я мог бы вразумительно на него ответить. Тем не менее, посмотрим, насколько хорошо сегодня мы вместе справимся с этим экспериментом. Итак, философ Фрэнк Джексон создал в 82-м году прошлого столетия эксперимент «Комната Мэри». Описание звучит так. «Всю свою жизнь Мэри находится в комнате, где все предметы черного или белого цвета. Мэри – блестящий ученый, но она исследует мир исключительно посредством черно-белого монитора. Она специалист в нейрофизиологии зрения». Это важно. «Мэри постепенно овладевает всей физической информацией, которую необходимо собрать, о том, что именно происходит, когда мы видим спелый помидор, или небо, и, соответственно, используем термины «красный», «голубой» и так далее. И вот представим, что Мэри позволено выйти из ее заточения, чтобы увидеть мир во всех красках. Девушка-специалист по всем цветам, по всем их свойствам в физике, и которая раньше никогда не видела цветов в жизни, но все о них знает, все время жила в этой комнате черно-белой, без цветов, вдруг впервые выходит из нее в жизни. Вопрос. Узнает ли Мэри что-то новое о цвете, когда она увидит своими глазами не черно-белые предметы? Ну, жги, друг мой.
Смотри, сразу опять я вижу несостыковку. Она что, сама тоже черно-белая?
Вот, великолепно. Я обожаю тебя за это. Правильно. Я тогда до этого не додумался. Это совершенно верно. Она не черно-белая. Это был один из великих упреков этой теории, который сам Джексон, который и вывел этот эксперимент, сам себе потом в статье, на удивление, как будто бы писал себе все это, выдвигает. Типа, она же на самом деле цветная. Это важно понимать. И кроме того, в дополнение к сказанному тобою, похищаю твое время, когда мы моргаем, и как мы иногда видим некоторые такие световые оттеняющие пятна перед нашими глазами, прямо перед нашими глазами. Мы моргаем, нам представляются некоторые цветные пятна. Они цветные сами по себе, мы не можем их видеть черно-белыми. Это тоже очень важно. И это тоже подметили. Ну, продолжает, да. Это есть такая несостыковка, но тем не менее. Узнает ли что-то новое или нет?
Ну, если она, скажем так, себя видела, да? Если она... Хотя, с другой стороны, если она себя видела свою, скажем, кожу, да, которая имеет естественный цвет, но при этом вся ее одежда тоже черно-белая, ты знаешь... Ну, на самом деле, я могу сказать точно, что как бы, что она почувствует, разумеется, шок. Просто психологически, да, ну... Это неожиданность для нее будет. Но вот сможет ли ее мозг это как-то уложить, да, в себе? Это интересный вопрос, на самом деле. Это вот опять, да, it depends. It depends on... Сколько, например, оттенков, ну я сейчас такую немножко странное такое условие поставлю, сколько оттенков цвета она видела на собственном теле. Да, пожалуй, вот так это должно звучать. То есть это опять it depends. It depends. Но даже если мы предположим, что она их не видела... Стоп, а как она тогда может быть специалистом по зрению? Скажи мне, пожалуйста. Каким образом? Если она не может пережить этот опыт, который она исследует, то как она может быть специалистом? Нестыковка номер два.
Ну, это, наверное, вопрос из разряда, если мы долго будем показывать афроамериканцу, что такое снег... рассказывать ему об этом, то он никогда не поймет, пока не почувствует, руками не потрогает, не увидит лично вживую.
Я тоже так думаю.
Примерно так, но специалист, она вероятнее всего, судя по условию задачи, потому что у нее было невероятное количество, не знаю, печатных материалов, и она все читала, изучала, все прям... Библиография у нее была огромная, она читала и вроде бы прекрасно понимала, о чем идет речь. Но в этом и суть эксперимента. Да, люди пытались понять, насколько наше вот восприятие наяву и насколько представление в голове — это разные вещи. Эксперимент «Комната Мэри», он направлен почти вот против чрезмерного рационализма, когда, вот, когда мы сводим мир к формулам, к расчетам, к цифрам и думаем, что все зиждется на этом, то мы на самом деле не совсем правы. Это немножко не так работает. И своеобразную отповедь Джексону сделал потом философ Деннет. У него будет тоже свой эксперимент, который сказал ему, вот, предположим, вот это все верно, но на самом деле нет, потому что, смотри, друг мой, вот есть музыкант, профессиональный музыкант, слушая музыку, идеально в голове слышит и видит эти ноты, как они расположены и так далее. А человек, который не знает об этом ничего, он ничего и не представит. И здесь то же самое. И Деннет тем самым доказывал, что у нас... На удивление, Деннет доказывал обратное. Я попытаюсь объяснить. Деннет доказывал, что музыканта не сильно удивит звук музыки, когда он его впервые услышит, потому что в своей голове, представляя все свои знания, которые у него есть о музыке, о нот, о сольфеджио, уже выстраиваются в музыку. Он уже в голове их слышит. То же самое, по идее, с цветом получается. Почему мы тогда цвет-то не можем представить, говорит Деннет. И я с ним почему-то согласен на удивление. Хотя увиденное, прочувствованное впервые наверняка повергает в этот самый шок, о котором ты сказал, вполне справедливо. Mm-hmm. Вот. Но вот поэтому эксперимент такой, неоднозначный получается.
Ты знаешь, опять же, если мы примем во внимание тот факт, что вся эта литература, которую читает эта воображаемая Мэри, она кем-то написана, это значит, что информация прошла через призму восприятия другого человека. И совершенно не факт, что призма восприятия другого человека совпадет с призмой восприятия Мэри. Есть такая вероятность, скорее всего, но она очень мала, мне кажется. Поэтому мне кажется... Я вот с тобой не соглашусь. Мне кажется, что... Все-таки...
Еще в 19 веке немецкие философы говорили удивительные вещи, что есть понимание и непонимание, говоря о языке. Одновременно при всем его различии есть понимание и непонимание. И немецкая философия была настолько сложна и пылка на нововведение, что однажды, слушая одного профессора, по-моему, фамилия у него очень известная, по-моему, это был Гегель, рассказывая свою лекцию о философии тогда, было очень много лингвистики, о том, куда она движется, что надо изучать, рассказывая на полный зал в каком-то там университете, он потом спросил, кто его понял. Его понял только один, и то неправильно. Здесь примерно то же самое с разным пониманием того, что да, на самом деле, а разное будет понимание. Здесь ты прав, с тобой я даже спорить не буду, безусловно. Но самое главное, что вот суть этого эксперимента в том, что в вопросе, тоже ли это вот самые цифры и формулы, Или настоящее познание этого. Вот есть синий цвет, мы можем его там словами и формулами вывести, а есть синий цвет как наша вот форма познания. Я вижу синий цвет, это для меня, вот он такой для меня, и ничего с этим не сделаешь, да? И никакой формулой ты этого мне обратно не докажешь. Примерно так, наверное, это работает. Да, это условная вещь, правда, с этим довольно непросто считаться. Опять же, нету правильного и неправильного ответа на вопрос. Вот к чему я веду. Возникает много противоречий. Дальше будет эксперимент под названием «Мозги в бочке». Удивительное название. Придумал его американский философ Хиллари Патнем. Описание у него такое. Вследствие операции мозг некоего человека отделен от тела и помещен в чан с питательным раствором, благодаря чему продолжает функционировать. В какой-то степени это похоже на произведение Беляева «Голова профессора Доуэля». Примерно вот то же самое. То есть там тоже раствор использовали, но тем не менее. Операция, есть мозг человека, он в растворе, и он живет, и функционирует. Суперкомпьютер, передавая на нервные окончания этого мозга особые импульсы, создает по тому полную иллюзию, что никакой операции не было. Что он по-прежнему обладает телом, что он общается с другими людьми, и, в общем-то, ведет нормальную, размеренную, обычную совершенно жизнь. Вопрос. Является ли одним и тем же мысль обычного человека о, допустим, дереве и мысль мозга в бочке о дереве, если они оба его наблюдают, но только один, то есть человек реально, а мозг виртуально?
Еще раз, подожди, уточни вопрос. Является ли мысль чем? Какой вопрос?
Является ли мысль человека о дереве и мысль мозга бочки о дереве, если они оба его наблюдают? Но человек это делает реально, прям вот смотрит на него, а мозг виртуально с помощью импульсов
одно ли и сигналов. Одно ли это и то же?
Да, да. Угу. Я имею в виду, да, в этом вопросе. Да.
Да, одно и то же. Потому что я не очень понимаю, я, честно говоря, вот сейчас не смогу логически доказать, основываясь на этом своем утверждении, но я сразу вспомнил про фантомные боли.
Интересно. Расскажи об этом чуть-чуть подробнее. Я с этим, допустим, мало сведущ.
Допустим. Если человеку отрезать руку, условно говоря, да, то его мозг, болевшую руку, да, то его мозг какое-то время после операции будет чувствовать боль, которая в этой руке была, несмотря на то, что руки уже нет. Называется «Фантомные боли». Вот почему-то мне это сразу пришло в голову на интуитивном уровне. Я не знаю, как это логически обосновать, я не буду пытаться, потому что, скорее всего, у меня это не получится. Но, основываясь на вот этом моем воспоминании, мой ответ — да, это одно и то же. Вот эти мысль человека и мозга в бочке.
С отрезанной рукой эфир стал несколько кровавее. Сознательно, да. Немного кровавее. Но ничего страшного, мы это искупим.
Кровавая сознательность.
Немножко с тобой не согласен сам философ. Он говорит, что нет, это не одно и то же. Объясню, почему. Этот эксперимент используют для предостережения тем, кто излишне романтизирует пребывание в виртуальном пространстве. Ведь реальность, в кавычках, в которой мы находимся в сети интернет, допустим, она отличается от действительности тем, что она лишь поток электронных импульсов. То есть, благодаря веб-камере мы можем увидеть цветущую яблоню. Но почувствуем ли мы ее аромат? Нет, не почувствуем. Сможем провести рукой по стволу этого дерева, понять, какая кора, она шершавая или нет? Да нет, не сможем. И тепло солнца, которое, лучи этого солнца падают на листву этого дерева, мы их тоже не почувствуем. И в целом эксперимент немного такой не то что антисоциальный, он против соцсетей в какой-то мере, и поэтому я его выбрал, не то чтобы я такой прям аскет, но мне он очень понравился, потому что, да, в самом деле, ну а как иначе, мы правда не можем, импульсы нам не дадут того первородного ощущения, которое я почувствую, когда я вот выйду на улицу и какой синий воздух прекрасный, господи, прекрасно. Если
конечно,
придет сообщение мне от какого-нибудь там, от человека знакомого мне в соцсети, я не почувствую этого на самом деле, да? С этим трудно не согласиться.
Знаешь,
но
почему?
Какой аргумент у тебя был?
Так? Ты не сможешь
так
почувствовать. Потому что система, которая дает тебе это почувствовать, в данном случае веб-камера, она несовершенна, она не заточена под то, чтобы все твои органы чувств обеспечивать нужной информацией. Как только человечество изобретет способ погружать человека полностью с запахами, там есть какие-то эти 7D кинотеатры, фиг знает сколько D, запахи, температура, звуки объемнейшие, да, как только все вот это будет изобретено и вот с этим оборудованием повторят этот эксперимент, я думаю, что все-таки придут к моему выводу просто из-за того, что раньше, может быть, создатель эксперимента просто не мог себе представить, что это в принципе возможно. Вот.
Я могу согласиться с той точки зрения, что на самом деле зачастую эксперименты, которые проводились, они им в самом деле уже больше 40-50 лет, и в дальнейшем эксперименты будут все менее и менее актуальны, потому что прогресс все-таки, я надеюсь, не будет стоять на месте, и мифы, которые были ранее, как тот, как мозги в бочке, этот эксперимент, они будут разрушаться. Поэтому да, тоже вполне справедливая мне такая получается. Я пока, да, в самом деле технологии несовершенны. Возможно, можно подумать о том, что вот если он суперкомпьютер, правда, то тогда он все-таки более совершенен, поэтому импульсы, которые он получает, которые, вернее всего, он передает мозгу, они будут более совершенны, они будут более чувственны, наверное. Но, с другой стороны, я очень хочу верить в то, что мы никогда не выйдем на такой уровень. Честно, я не знаю, вот в этом моя такая некоторая доля романтики и доля консерватизма и старперства. Я не хочу заменять реальные ощущения на виртуальные. Очень не хочу. Я буду делать все, что угодно, чтобы там и своих детей огораживать от этого всего, и внуков и так далее. Тоже жюрить за это, потому что, ну, не дай боже, когда будет момент, когда ты нажимаешь кнопку, и ты чувствуешь какое-то невероятное чувство, вместо того, чтобы выбраться, допустим, на улицу, простое действие, да, и что-то испытать, какое-то потрясение невероятное. Мне очень хочется, чтобы какая-то была такая интересная наука-алхимия в нашей жизни, когда ты выпил какое-то там зелье невероятное, и ты почувствовал радость или там печаль. Это интересно, но с другой стороны, все эти катализаторы, эти реально такие вот такие вспомогательные средства, мне кажется, они пока как-то излишни. И почему-то меня в этом никто не может никак переубедить, не знаю. То ли я правда такой старый закалки-старпер, который хочет, чтобы это не совершалось никогда.
А просто пока они действительно излишни. пока что действительно, да, они несовершенны, значит, они излишни. Как только они станут совершенными, возможно, ты пересмотришь свою точку зрения на этот вопрос. Я тебя могу утешить тем, что, скорее всего, мы до этого с тобой не доживем.
Это прям бальзам на душу, это очень хорошо.
Совсем кровожадная программа получается.
Я предлагаю не уходить на паузу.
Нет, ни в коем случае, да.
Немного времени, да. Я как раз выберу сейчас самый сложный и, как мне показалось, интересный эксперимент. Над ним много думать тоже не надо. Он мне очень понравился, и надеюсь, что тебе он тоже понравится. Эксперимент называется, одну секунду, машина по производству личного опыта. Эксперимент довольно похож, и эта машина тоже похожа на суперкомпьютер. Сейчас мы узнаем, сегодня мы узнаем невероятную вещь от Ивана Ветошкина. После этого эксперимента вы будете просто поражены тем, какое будущее себе выберет человек. Я думаю, сегодня я тоже не усну. Давайте начнем, пока время осталось, и далее будет маленький вывод, и я раскрою там один секретик от того всего.
Да, начинаем.
Итак, машина по производству личного опыта – это эксперимент Роберта Нозика. Предположим, существование машины, которая способна обеспечить человеку любой опыт по его желанию, создавая его сознанию чрезвычайно убедительные иллюзии. Ученые научились так умело стимулировать мозг, что его обладатель будет абсолютно уверен, что это именно он сочиняет великий роман, знакомится с кем-нибудь, читает интересную книгу и так далее. Ну и вопрос. Согласны ли вы подключиться к такой машине навсегда, предварительно запрограммировав по своему вкусу события, все события, которые должны с вами произойти? Ну? Фух, революция сейчас будет в жизни моей. Давай. Порази меня.
Смотри. Ну, я не буду иметь возможность контролировать систему изнутри этой системы. Так, я задаю сразу какой-то пул событий, и больше он никогда не изменяется, правильно?
Да, да.
Угу. Тогда нет. Просто потому, что после того, как со мной случится там некое X, да, есть, скорее всего, мои предпочтения по поводу следующего Y изменятся.
Mm-hmm.
То есть я хочу, как бы, получается, что, подключаясь к такой штуке, я отдаю просто бесплатно, добровольно отдаю контроль над собой. И хотя я его отдаю самому себе, на самом деле он, как бы, я его отдал, да, самому себе. Я им обладаю до того момента, как мое... Как мне захочется чего-то другого, чего-то, что еще в моей программе нет. Как только мне этого захочется, сразу станет очевидно, что на самом деле все, я обрек себя на там что-то, на что обрекать не хотелось бы. Возможно, я смогу с таким смириться, но, скорее всего, нет. Поэтому нет, не хотел бы.
Понимаю. То есть, скорее, ключ к тому, к твоему ответу, это... Неуверенность в том, что ты захочешь чего-то после того, как ты там получил какую-то одну...
Нет. Неуверенность в том, даже не неуверенность... Не, ну давай с этой позиции, хорошо. Неуверенность в том, что мои будущие желания будут совпадать с желаниями того я, который их запрограммировал.
Угу. Хорошо. Что же об этом думают философы и какой смысл на самом деле прямо сейчас в оставшееся время?
Uh-huh.
Об этом эксперименте говорят следующее. Философы хотели разобраться, имеет ли для нас значение то, что происходит помимо переживаемого нами опыта. То есть дело даже не в виртуальной машине, вовсе не в ней на самом деле. Возьмем вот не менее кровавую избитую ситуацию. Так уж сегодня в эфире получается. Голодающие дети в Африке. Вот если мы не будем знать, что они голодают, факт того, что они умирают от голода, ведь не будет нас расстраивать.
Абсолютно.
Так не проще ли просто не знать, не интересоваться тем, что может нас расстроить, абстрагироваться и не вмешиваться? Конечно, проще, но поскольку философы люди, все, хоть они и философы, и мизантропы, но люди, как они многие заявляли, а те, кто заявляли противоположное, видимо, тихо это говорили. Философы говорят, что это недостойно человека, такая позиция. Не знать о том, что там голодают дети, не помогать. Это малодостойное поведение, скажем так. И в качестве небольшого вывода, пока в оставшееся, опять же, время, я обещал назвать четвертый критерий, по которому я выбирал все эти эксперименты. Многие не названные, но все-таки некоторые прозвучавшие и обсужденные. Четвертый критерий, помимо возраста экспериментов, их актуальности и того, что придумано философами, это то, что все они изначально ошибочны. Да, это ситуация, которая интересна, но в каждом условии есть столько недомолвок, что найти верное какое-то решение, даже глубинно верное, это уже довольно дурацкая, на самом деле, цель, потому что она невыполнима изначально. Это, что называется, притянуто за уши. Но, тем не менее, на удивление, в философии сознания, в аналитической философии сознания свою роль сыграли такие эксперименты, и ученые, и философы до сих пор иногда в разговоре за круглым столом используют их прямо как, не знаю, как тот же Сократ, чтобы вывести собеседника на чистую воду и понять, что же он думает о такой-то проблеме. Свой вклад в познавательную деятельность такие эксперименты тоже вынесли и вносят по сей день на удивление, да? На удивление. Вот. И это вот с этим уже соглашались многие. Здесь уже не было никаких таких, не знаю, и недомолвок не было, и недоразумений. Все философы говорят одно, что да, эксперименты все эти на самом деле полная лажа, но мы их выдумали, потому что они классные, и на самом деле они помогают быть более красноречивыми в вопросах этики и в вопросах сознания в современном мире. Вот так это, наверное, выглядит, друзья.
Добавить нечего. Что-то я хотел, но уже забыл, что хотел. Видимо, ты за меня то, что я хотел, сказал.
Запомните, что Ваня будет жить нормальной жизнью и не выберет жизнь в суперкомпьютере. Не выберет жизнь запрограммированную. Это очень важно. Это правильная позиция. Надо быть такими же, как Иван Ветошкин.
Так друзья. Нет правильных ответов. Нет правильных ответов! И тут опять хорошо пристегивается тема свободы выбора.
Не подсказывай.
Спасибо. Программа «Сознательно» с Ростиславом Зубковым и сегодня еще со мной. Спасибо, пока.
Сто семнадцать и два.